Приветствую всех, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Дебаты открыли Харрис путь к президентству. Может ли фраза, сказанная во время дебатов, стать роковой для президентских надежд Дональда Трампа? Харрис развеяла сомнения по поводу своей кандидатуры. Трамп готов перечеркнуть украинскую стратегию Белого дома? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с историком из Техасского университета Джереми Сури, юристом Павлом Ивлевым и социологом и политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Десятого сентября в Филадельфии прошли президентские дебаты между кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и кандидатом республиканцев Дональдом Трампом. Эти дебаты сторонники Харрис ожидали, что называется, с замиранием сердца. Харрис оказалась в роли кандидата в президенты чуть больше двух месяцев назад, после провального выступления на дебатах и отказа от номинации Джо Байдена. Харрис занимала 3 с лишним года заметную должность, но была неизвестной политической величиной. Ее не видели в свободном диалоге с прессой или политическими соперниками с 2020 года, когда она одной из первых выбыла из борьбы за номинацию в президенты от Демократической партии. Иными словами, дебаты должны были стать тестом для Камалы Харрис, но, как оказалось, они стали тестом и для Дональда Трампа, напомнив 60 с лишним миллионам американцев, наблюдавших за дебатами, о своеобразной фигуре бывшего президента, годы президентства которого кое-кто вспоминает с ностальгией. Сразу после дебатов, во время которых обсуждались основные вопросы, волнующие американцев – состояние экономики, аборты, нелегальная миграция, признание результатов выборов, российское вторжение в Украину, американская реакция на него – оба кандидата объявили о своей победе. Но об их истинных чувствах, скорее всего, можно судить по косвенному критерию. Воодушевленный выступлением своего кандидата, предвыборный штаб Харрис предложил провести еще одни дебаты. Но 2 днями позже Дональд Трамп, прежде предлагавший дискутировать с Харрис в любое время и на любых условиях, отказался от 2-х дебатов. Профессор Сури, как бы вы оценили эти дебаты?
На мой взгляд, в ходе дебатов Камала Харрис убедила многих в том, что она может быть президентом. Она выглядела более по-президентски, чем Дональд Трамп. Она держалась уверенно, знала, о чем она говорила, вела себя напористо, при этом создав имидж ответственного лидера, которому можно доверить управление страной. Не все согласятся с этим, но с точки зрения многих, она успешно прошла важные испытания.
Какой из аргументов Харрис вам показался наиболее сильным?
Я бы сказал, наиболее сильно прозвучали ее аргументы в защиту репродуктивной свободы женщин. Это тема, которая совершенно очевидно волнует Камалу Харрис. Она очень эмоционально говорила о том, как изменения в законах, последовавшие в результате решения Верховного суда, где значительную роль играют судьи, назначенные Дональдом Трампом, заставили многих американок почувствовать, что их лишают важных прав. Говоря об этом, она была одновременно эмоциональной, предметно, возложив вину на попытки ограничить права женщин на Дональда Трампа.
А что вам показалось наиболее сильным в аргументах Трампа?
Для Трампа традиционно наиболее сильной является тема иммиграции. Правда, на мой взгляд, во время дебатов он говорил об этом слишком много, описывая проблему в крайне резких тонах, но без сомнений его тезис о проблемах на границе, о том, что государство не контролирует миграцию, эффективные для избирателей аргументы.
Профессор Сури, один из самых эмоциональных моментов дебатов был спор Трампа и Харрис о том, что Дональд Трамп назвал провалом администрации Байдена в области безопасности. Он обвинил Байдена и Харрис в поспешном выводе войск из Афганистана, что, по его словам, продемонстрировало слабость Америки диктаторам типа Путина, а Харрис в ответ обвинила Трампа в том, что он договорился с талибами о выводе войск, что он подыгрывает Путину и подобным ему лидерам. Как вы думаете, безопасность США – это убедительный аргумент для Трампа?
В том, что касается вопроса о безопасности страны, его рейтинги были высоки, но в данном случае, я думаю, он уступил Харрис. Она вполне уместно привела данные о том, что огромное число экспертов в области безопасности, включая отставных генералов и даже некоторых министров обороны, которые работали в республиканских администрациях, как, например, Дик Чейни, говорят, что Трамп слаб в качестве гаранта безопасности. Так что как раз в этом вопросе, я думаю, дебаты навредили Трампу.
hurts Trump.
Можно сегодня предположить, как в дальнейшем развернется президентская кампания? Некоторые оптимистически настроенные демократы считают сейчас, что дебаты могут стать переломным событием в президентской кампании.
У Камалы Харрис, как мне кажется, есть два очевидные преимущества, которые были продемонстрированы во время этих дебатов. Во-первых, она, по сути, является новой фигурой в качестве кандидата в президенты, пытается отдалить себя от Джо Байдена, представляет себя как кандидата перемен. В том, что касается Дональда Трампа, то он не предложил ничего нового. Для тех, кто был с ним согласен, эти дебаты ничего не изменили. Но для тех, кто был с ним не согласен или сомневался в его кандидатуре, эти дебаты не дали новых поводов голосовать за него. Иными словами, он повтор того, что мы прошли. Ей удалось представить себя как нечто новое, а американцы, как известно, предпочитают новое. Во-вторых, Трамп совершил огромную ошибку, сосредоточившись на негативном, не предложив ничего позитивного. Его заключительное слово было катастрофичным, на мой взгляд, потому что он, по сути, сказал американцам, что их страна — отстойник. Американцы не хотят слышать ничего подобного.
То есть вы считаете, что Харрис взяла верх на этих дебатах?
Да, я считаю, что она выступила очень хорошо, хотя и не идеально. Она могла бы быть более конкретной в ответе на вопросы, например, об энергетической политике или о поддержке Израиля в его кампании против группировки Хамас. Она пыталась выбрать нейтральную позицию, чтобы не потерять избирателей из лагерей, противостоящих друг другу по этим вопросам. В результате кто-то из тех и других наверняка остался недоволен ее позицией. В данном случае я сомневаюсь, что идеал достижим. Самое главное для кандидата — добиться доверия избирателей. Мы знаем, что у Трампа есть электорат, который доверяет ему, что бы он ни сказал. Мы знаем, что у Харрис есть свой электорат. Я думаю, эти дебаты позволят ей привлечь на свою сторону часть тех, кто колебался. Но пока мы этого не знаем. Очевидно, что пока шансы кандидатов примерно равны, и исход выборов будет определен в нескольких колеблющихся штатах, где их результат предсказать невозможно, и не исключено, что разрыв между кандидатами составит несколько десятков, а может быть и тысяч голосов. После этих дебатов стало ясно, что подавляющее большинство демократов проголосуют за нее, но при этом часть республиканцев будет против Трампа. Представим, что 10 тысяч или несколько десятков тысяч республиканцев в Пенсильвании, недовольные Трампом, решат не голосовать за него. Теоретически им достаточно просто не прийти на выборы, чтобы обеспечить победу Харрис. Они не будут голосовать за нее, но они не проголосуют за Трампа.
Это был историк Джереми Сури. А вот как оценивает результаты дебатов и их значение Эрик Ширяев.
Камала Харрис показала себя с лучшей стороны. Она показала себя как хороший спорщик, как хороший оратор. Трамп остался Трампом. Более того, он показал себя как неумелый оратор. И если раньше ему это сходило с рук, особенно ему это повезло в июне, когда он дебатировал с президентом Байденом, то на дебатах во вторник это оказалось его слабостью. Дальше по поводу политики. Мы не узнали практически ничего нового. История таких дебатов, которая начинается с дебатов между Никсоном и Кеннеди давно, в 1960 году, более связаны с представлением, игрой, с тем, как кандидат себя покажет, но не о том, какие политические идеи они могут выдвигать, когда они будут президентами, если их изберут президентами. Такого не было никогда. И все дебаты были связаны с двумя важными целями. То есть, первое — не проколоться, не сделать ошибки, которые привлечут серьезные последствия. И второе — сказать что-нибудь такое, которое будет больше цитироваться в вашу пользу. Поэтому такие случаи, как с президентом Фордом в 1976 году, когда он сказал, что никакое влияние Советского Союза на Восточную Европу не наблюдается. Он допустил грубую ошибку. Конечно, наблюдал. Конечно, вся Восточная Европа или Центральная Европа, мы называем ее, она была под влиянием Советского Союза. Ну и другое, как Рейган в дебатах с Уолтером Мондейлом, может быть, лучшая шутка всех президентских дебатов, когда он сказал, что я не позволю средства массовой информации эксплуатировать тот факт, что мой оппонент такой молодой и такой зеленый еще. Это было очень хорошо сделано, поэтому действительно Рейган набрал очки. В дебатах во вторник были фразы, заявления Трампа о том, что нелегальные мигранты едят собак и кошек. Ну, это, знаете, из той плеяды, что Трамп будет Трампом.
Эрик, известно, что вплоть до появления в роли кандидата в президенты рейтинги Камалы Харрис были ниже рейтингов Джо Байдена. Ее репутация политика левых убеждений, сформированная 4 года назад, когда она впервые неудачно боролась за номинацию, выступая с прогрессистскими лозунгами, тревожила, в общем, даже многих демократов, которые считали, что партии нужен кандидат-центрист. И мы видели, что Дональд Трамп во время дебатов пытался заклеймить ее даже как марксиста. Как вы думаете, развеяла она сомнения по поводу того, что американцы называют избираемость кандидата?
Как ученый могу сказать, что мы не можем сейчас какие-то критерии представить о том, что она развеяла, не развеяла, но судя по тому, как ее выступление воспринимается и республиканцами, и демократами, и независимыми, и с точки зрения вот моего субъективного мнения, я считаю, что она сдала на 5 с минусом, потому что она была красноречива, она была кратка в своих высказываниях, она была достаточно аргументативна, она приводила хорошие примеры, и ее не уносило, как Трампа уносило вокруг да около по каждому вопросу. Начнет за здравие, кончит за упокой, что все, Америка идет, катится в ад, катится в тартарары, все плохо, еще будет хуже. А Камала Харрис показала себя гораздо лучше, чем ожидалось. Она действительно произвела хорошее впечатление на ее сторонников, и те, кто из средств массовой информации говорил, что ну, это будет огромный тест для нее, все говорят, что да, она сдала ее на 5. Я говорю на 5 с минусом. И почему, Юрий, почему? Потому что если возьмем даже не специалиста по лингвистике, не специалиста по риторике, ни один ответ не был по существу. Вот посмотрите, ни один. Может быть, первые одно, максимум два предложения отвечали на вопрос корреспондентов, а потом они несли домашние заготовки.
Мы вернемся к разговору. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум. Привет. С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Дебаты открыли Харрис путь к президентству. Мои собеседники сегодня Джереми Сури, Павел Ивлев и Эрик Ширяев. То, что кандидаты уходят от ответов на вопросы журналистов, вещь не новая. Но во время дебатов был задан вопрос, на который ведущие хотели получить ответ от Дональда Трампа. Хочет ли он победы Украины? В ответ на реплику бывшего президента «Я хочу, чтобы война прекратилась», ведущий переформулировал вопрос. Считаете ли вы, что победа Украины в интересах Соединенных Штатов? Ответ Трампа. В интересах Соединенных Штатов прекратить войну, закончить все это, заключить сделку. Как вы думаете, означают ли эти слова Дональда Трампа, что можно ожидать перемен американской политики в отношении Украины в случае его прихода в Белый дом?
Да, означает. Не только что я думаю, я разговаривал на прошлой неделе с теми людьми, которые каким-то образом они имеют отношение к его кампании. Было просто сказано напрямую, что политика по поводу Украины будет основываться на желании Трампа договориться о том, что Путин и Зеленский сядут за стол переговоров при условии, что Запад прекратит военную и техническую помощь Украине, и Кремль проявит добрую волю по отношению к Украине, учитывая тот факт, что Украина будет выходить из войны под контролем президента Трампа, что позволит Трампу заявить о том, что он является единственной причиной конца конфликта в Украине.
Эрик, во-первых, конечно, нужно подчеркнуть, что это лишь предположение людей, близких к избирательному штабу Трампа. Во-вторых, Трамп не может говорить от имени всех западных стран, которые наверняка продолжат поддерживать Украину, несмотря на позицию США. Тем не менее, что это за жесты доброй воли со стороны Путина, которые, по данным ваших источников, может ожидать Трамп?
от Путина потребуется добрая воля не только в отношении понимания необходимости завершения этого конфликта, этой войны, но, может быть, каким-то образом, как из барта, какие-то части оккупированной Украины будут возвращены в Украину как жест доброй воли, как знак примирения с Киевом. Такие вот планы могут быть использованы, если Трамп станет президентом 5 ноября этого года.
Большое внимание привлекли ответы Трампа на вопросы о том, испытывает ли он сожаление по поводу событий 6 января 2021 года, когда группа его сторонников ворвалась в помещение Конгресса. И признает ли он свое поражение на выборах 2020 года? На оба вопроса он ответил отрицательно. Некоторые аналитики выражают беспокойство относительно того, что может произойти, если он и его сторонники откажутся принять результаты выборов. Кстати, большинство американцев считает, что он не примет своего проигрыша. Как вы думаете, тревога обоснована?
Я не думаю по поводу тревоги, если Трамп проиграет. Конечно, тревога всегда должна быть. Но то, что он сказал, точно не в пользу республиканцам, которые будут голосовать за него или которые раздумывают голосовать за него. Потому что тема аборты, это тема по поводу событий января 4-летней давности, оправдания или разговоры о том, что вот мы тут ни при чем, они не в пользу республиканцам. Трампу дали шанс высказать ту точку зрения. О чем не сожалеете в этом плане? Он не сказал об этом.
Ну а в ответ он начал говорить о том, что ушли от ответственности участники погромов, случившихся во время протестов против убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
Конечно, логика у него была железная о том, что, а что было в Сиэтле, что было в Портленде, что было в Миннесоте, какие там были погромы, где люди, которые попали под суд на это. Я понимаю логику, но вопрос был не об этом. Вопрос был о том, вы сожалеете, что что-то такое не сделали по поводу 6 января 4-летней давности. И он это не сказал. Поэтому, конечно, существует такая тревожность по этому поводу. И, конечно, мы смотрим на комментаторов республиканцев, практически все говорят, что Трамп мог бы по-другому это сказать. Это не выигрышная тема. Не нужно лезть в бутылку по этому поводу. Но ты проиграл выборы. Хорошо, успокойся, скажи, что да, мы проиграли, я понял все это. Ты наберешь очки в этом. Конечно, мы можем говорить с точки зрения юриспруденции, когда все адвокаты скажут, не признавайся, не оправдывайся. Это понятно, это юриспруденция. Но в этом плане это высшая политика. И он может спокойно сказать, что да, я признаю, что я был очень эмоционален. Тут же бы набрал себе 2-3% голосов по этому поводу.
Иными словами, вы считаете, как говорит, кстати, немало его сторонников, что Дональд Трамп является своим главным врагом?
Скорее всего, так. И я опять сведу все-таки его возрасту. Возраст сказывается. Меньше гибкости, меньше возможности оценить себя критически. Это удержание своих старых стереотипов, потому что там комфортабельно им жить старыми стереотипами. Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня больше и больше влияет на президента Трампа. Сегодня это, Юрий, становится более и более очевидно.
Это мнение Эрика Ширяева. А теперь вопрос Павлу Ивлеву. Павел, основной вывод комментаторов после завершения этих дебатов – Харрис более чем успешно прошла испытание дебатами. Опасения, вызванные воспоминаниями о ее крайне неудачной попытке борьбы за номинацию 4 года назад и непопулярности в роли вице-президента, стерты из памяти, и шансы на победу на выборах выглядят, если не предпочтительными, то равными шансам Трампа. Согласны?
На мой взгляд, на самом деле, уж такого прям слабого имиджа у него не было. У него скорее сложился имидж какой-то, так сказать, второстепенной политической фигуры без особых шансов на успех за период ее вице-президентства, потому что она как-то очень сильно находилась в тени Байдена и особо никак себя не проявляла. И наоборот, я ее заметил как раз тогда еще, в 2020 году, когда были дебаты перед праймерис, и мне тогда уже показалось, что это очень разумный человек, вполне, так сказать, способный побеждать.
То есть вы тоже считаете, что ее шансы на победу возросли?
Мы же все видим результаты опросов, они, что называется, идут ноздря в ноздрю. При этом тренд на повышение у Харрис. Если она отставала, то сейчас она или сравнялась, или даже где-то начинает опережать. Посмотрим, какой будут, так сказать, следующие результаты опросов. Но, понимаете, когда кто-то на подъеме, шансы есть, безусловно, и они увеличиваются.
Павел, многие наблюдатели признают, что после потери Байдена как соперника Трамп не может найти, что называется, очевидного слабого места Харрис. То есть не может навесить ей хлесткого ярлыка, которыми он обычно награждает своих соперников. Во время дебатов он явно вышел с домашней заготовкой, назвав Харрис марксисткой, дочерью экономиста-марксиста. Понятно, что он пытается подчеркнуть таким образом традиционную левизну Харрис. Это удачная находка?
Трамп постоянно называет Харрис товарищ Харрис, то есть подчеркивая, так сказать, то, что она сильно левая. Когда он назвал ее марксисткой, это вообще было довольно забавно. Ну, во-первых, сама Харрис очень, так сказать, с каким-то даже, мне кажется, вполне естественным изумлением слушала в этот момент Трампа. Я думала вообще, как далеко он по этой пути пойдет, потому что марксист, ну, во-первых, это прежде всего экономическая теория, там, политическая теория, довольно старая. Экономика и политика в этом мире довольно ушли вперед. То есть, даже, я думаю, поколение родителей Трампа, да, это уже было что-то такое немножко в прошлом. Поэтому это просто очень странно называть современного американского политика, да, либерального и гораздо более левых взглядах, чем Трамп или там даже я, но назвать марксистом зачем? Коммунистом бы назвал, но это тоже был бы, конечно, нонсенс. Проигрышное, на самом деле, прозвище, да, для серьезного американского политика. В американской политике, ну, если не сказать, может, неправильно, никогда не было места, но очень давно уже, со времен там, 40-х годов 20 века, ну, нету места марксистам. Просто их нету. Ну, по крайней мере, создать из нее образ такой совершеннейшей левой коммунистки, ну, по-моему, это просто невозможно, и это пустая попытка. Из той же истории, которую как бы Трампу, ну, совершенно, мне кажется, он не кстати вспомнил иммигрантов, которые едят животных, то, чего нет, и это очевидно довольно большому кругу людей.
Павел, любопытно, что внимание по следам дебатов было привлечено не к сути сказанного Трампом, а, мягко скажем, к ярким фразам. Как вы думаете, важны избирателям программы кандидатов или большинство голосует все-таки за имидж?
Вообще, мне кажется, это просто очень зависит от конкретного избирателя. Если кто-то оценивает программу, ну, понимаете, программа все-таки и Трампа, и Харриса неизвестна, да, их базовые позиции, их взгляды на аборты, то есть... То, что они говорили вчера, ну, никаких глаз не открыло. Ничего там нового, принципиального в их позициях нету. То есть, конечно, что такое дебаты? Это шоу, политическое шоу, одно из главных шоу сезона, которое смотрят миллионы людей. И тут как раз очень важно личностное восприятие, восприятие на уровне, да, как вы правильно говорите, имиджа, как человек выглядит, как человек держится, сколько он уверен в себе, насколько он симпатичен чисто внешне. То есть вот та самая, так сказать, харизма. Тут прежде всего она играет. Ну, в целом-то ни один и ни другой ничего нового не сказали.
Если говорить об имидже, как вы объясняете резкое падение ставок Трампа? В начале июня после покушения на него некоторые комментаторы даже писали, что имидж объекта покушения, его поведение во время этого инцидента обеспечило ему сочувствие американцев и практически гарантирует победу на выборах. Сегодня о покушении забыто, и Харрис слегка опережает его в борьбе за президентство, согласно опросам.
Я думаю, это связано исключительно с тем, что его конкурент, предыдущий Байден, был слабым кандидатом. Мы все видели, насколько президент Соединенных Штатов тяжело, и мы все в ужасе думали, хорошо, а что будет дальше, как он будет управлять. Особенно дебаты были совершенно разрушительными для Байдена, потому что он, видимо, физически тяжело это делать. И вот когда он уступил это место Харрис, все и перевернулось, потому что пришел совершенно другой кандидат. Трамп, видимо, сначала вообще немножко был растерян, потому что он не знал, как с ней бороться. Это совсем другой противник. Сейчас он, естественно, вырабатывает новые позиции, и, наверное, какие-то из них будут вполне себе эффективные. Но основное, что произошло, это приход гораздо более перспективного кандидата. А то, что в него стреляли, как бы это, конечно, возмутительно, это просчет его охраны. Я не знаю, я не думаю, что это прям так вот уж толкнуло имидж. То есть все, конечно, очень сожалели, сочувствовали. Молодец, не остановился, не испугался. Но не более того. То есть это некая новость, это событие. Но что тут делает его героем? Победителем чего, простите?
Павел, на следующий день после дебатов было объявлено о том, что в день сертификации выборов Конгрессом 6 января. В Вашингтоне на Капитолийском холме будут введены особые меры безопасности. Непонятно, связано ли это с заявлением Дональда Трампа о том, что он продолжает не признавать результатов выборов 2020 года, но тревога по поводу реакции Трампа и его сторонников в случае поражения Трампа на выборах ощутима. По-вашему, она обоснована?
Это меня, конечно, немножко пугает. И государству, видимо, если Трамп проигрывает выборы, придется усилить меры безопасности, потому что то, что произошло 6 января 2021 года, это, конечно, чудовищное событие в американской истории. С моей точки зрения, и, наверное, многих, вина на Трампе лежит, что он, так сказать, подстегнул людей к штурму Капитолия, то есть его непризнание итогов выборов, которые он повторил на дебатах, тем более, что он как-то начал вроде как менять свою позицию, а тут он опять уперся. Выборы фальсифицированы. Ну, это, конечно, грубый, так явный совершенно выпад против всей американской системы демократии, избирательной системы. Если он будет это продолжать делать по итогам следующих выборов, ну, опять создаст очень небезопасную ситуацию.
Очевидно, что дебаты завершились на высокой ноте для Харриса и на низкой для Трампа. Скорее, не случайно Харрис объявила, что ее соперник задолжал американцам еще одни дебаты. А Трамп сообщил, что он больше дискутировать с Харрис не будет. Тем не менее, исход выборов предсказать невозможно. Как вы думаете, что все-таки определит победителя? Что главный критерий для американцев?
Мне кажется, американцы, конечно, голосуют за личность. Да? Вот есть два кандидата итоговых, и мы выбираем между ними. Прослойка людей, которые голосуют за какого-то третьего там, или четвертого, ну, она абсолютно незначительна, этой роли не играет. Поэтому, да, мы выбираем между двумя личностями. Партийная их принадлежность, скажем так, для многих является ключевым элементом, но не для всех. И вот этот перевес создает именно вот какая личность сильнее и больше нравится людям, зато и голосует. То есть это вопрос симпатии.
Это был подкаст «Американские вопросы», ведущий Юрий Жигалкин. Дебаты открыли Харрис пути к президентству. Моими собеседниками сегодня были историк Джереми Сури, юрист Павел Ивлев и социолог Эрик Ширяев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на канале подкастов «Свободы» в YouTube и на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».